Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Вот тема нашей программы. Мэр Ярославля Евгений Урлашов под арестом до сентября. Гагаринский суд Москвы признал виновной в ДТП на Ленинском проспекте погибшую Ольгу Александрину. Законопроект о реформе Российской академии наук в Госдуме принят во втором чтении с поправками. Суд по делу Киров-Леса. Прокуроры требуют приговорить Алексея Навального к 6 годам заключения. В Перми судебные слушания по делу о центре «Грани», который не признает себя иностранным агентом. Все эти темы в программе «Время свободы» в течение ближайших 50 минут. Сегодня Государственная Дума России одобрила во втором чтении законопроект о реформе Российской академии наук. Громкий проект был принят депутатами в первом чтении в минувшую среду. В четверг поздно вечером стало известно, что академикам удалось внести в текст ряд существенных поправок, о чем заявил президент РАН Владимир Фортов. Сергей Добрынин следит за темой и сейчас он находится рядом со мной в студии. Сергей, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну, действительно, поправки, которые были внесены вчера, достаточно существенны. В частности, Российская академия наук, Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук не будут ликвидированы. Они будут объединены в новом органе, который тоже будет называться Российская академия наук, но войдут туда как независимые юридические лица. При этом научные институты останутся в ведении РАН, а академическая собственность действительно будет управляться новым органом, новым федеральным агентством, которое, судя по всему, возглавит нынешний президент РАН Владимир Фортов. Ну и кроме того, на 3 года сохранится система из двух ступеней академиков, членов, корреспондентов, и 3-летнего моратория на избрание новых членов Академии наук не будет. В общем, это достаточно существенные поправки. По сути дела, из оригинального текста сохранился основной пункт – это передача собственности Академии в ведение нового государственного учреждения. Все остальное, по сути дела, было отредено назад. Законопроект был принят безболезненно, депутаты очень недолго совещались. Еще до заседания было известно, что «Справедливая Россия», которая до этого выступала с критикой законопроекта, его поддержит во втором чтении, как и произошло. Профильный комитет Думы тоже его поддержал. В общем, третье чтение состоится осенью. Сейчас пришло время более спокойного анализа того, что же произошло и как это произошло. Но все-таки научное сообщество возмущено, например, тем, что текст документа, которым вчера еще были даны комментарии со стороны Фортова, стал публично доступен только сегодня рано утром. Вот по этому поводу Андрей Цитурян высказался так.
Мне кажется, что то, что вообще какая-то подвижка случилась, это очень хорошо, что, так сказать, вот что это такой стиль, значит, налета все-таки удалось остановить. Но тот факт, что не только в 15.00, но до 8.30 сегодняшнего утра никто не видел эти поправки, это, конечно, полнейшее безобразие. И то, что Фортов говорит, что вот найден компромисс, Черешнев говорит, что найден компромисс, но мы же этого не знаем. И мы очень боимся, что, я думаю, что мы в том смысле, что научное сообщество, что будет достигнут компромисс между руководством страны и Думы, и руководством Академии наук. За счет научных сработников, за счет тех, кто эту самую науку на самом деле делает. Понимаете? И вот это было бы ужасно. То есть, на самом деле, на сегодняшний день, как в первый день, когда было объявлено об этой реформе, до сегодняшнего дня продолжается режим спецоперации. Она просто не одноходовая, а двухходовая. И поэтому, мне кажется, расслабляться ни в коем случае не нужно. Какие могут быть действия? Ну, пока я считаю, что вот мы не знаем результата сегодняшнего голосования, что они наголосуют. Вот мы начали сбор подписей под заявлением Общества научных работников. Я надеюсь, что сейчас 9 тысяч. Я смотрел по дороге, приближало к 9 тысячам. Но это мало. Научных сотрудников в стране больше. Даже в одной РАН 1040 научных сотрудников. А есть еще научные сотрудники в других академий, есть научные сотрудники университетов. Это мало. То есть должно, мне кажется, единственный шанс как-то, значит, не дать развалить науку совместными усилиями, это как-то скоординировать и объединить как-то, значит, научное сообщество, чтобы научное сообщество само вырабатывало какие-то правила игры и навязывало всем, так сказать, всем участникам, понимаете? Потому что мы делаем науку, и мы, в конце концов, должны иметь право голоса.
Это был сопредседатель Совета общества научных работников Андрей Цитурян. Но вообще, в какой степени активность научной общественности, которая организовала на этой неделе несколько митингов, пикетов против реформы РАН, насколько все это сыграло свою роль и стало причиной того, что появились поправки в законе, непонятно. Например, астрофизик Сергей Попов считает, что дело не в этом.
Не надо представлять себе, как будто кто-то, министерство, правительство в целом, выдвинули какой-то закон, вдруг поднялась буря, вдруг появился президент, и за день все отыгралось назад, и появилась новая редакция, поправки которые были написаны за этот день. Я никогда не поверю в такой сценарий. Я абсолютно убежден, что комбинация была многоходовой. Изначальный вброшенный законопроект был сделан более жестко, чем то, что хотел реально получить руководство. Он был с какой-то целью так нарочито жестко вброшен, безапелляционно совершенно. И не надо представлять себе внесенные поправки как достижения, скажем, президиума Академии, которые ходили на переговоры и в чем-то кого-то убедили. Так у нас в стране не бывает просто. С другой стороны, у нас проблема, как начиная со сталинской конституции, не в качестве законов, а в том, как все происходит на самом деле. В принципе, есть разумная сторона в том, что именно недвижимым имуществом Академии управляет внешнее агентство. Это не хорошо, не плохо. Хорошо можно сделать и так, и иначе. Вопрос состоит в том, что будет в реальности, какой вариант в реальности нашей в ближайшие годы лучше. И это вопрос крайне сложный. Сложный он потому, что какой бы плохой существующая система ни была, люди как-то адаптировались к ней работать. И надо очень хорошо понимать, что люди, оставшиеся в нашей стране, сильные ученые, оставшиеся в стране в науке, остались с пониманием того, что они приспосабливаются к работе конкретной системы. Теперь правила игры драматически меняются. Но при этом совершенно очевидно, что в ближайшие годы какая-нибудь профессорская, исследовательская ставка в России все равно не будет такой же привлекательной, как в Европе или Штатах, по всему комплексу явлений.
Как именно новая реформа, как именно реформа Академии наук повлияет на жизнь обычных ученых, еще будет долго обсуждаться, но третье чтение законопроекта состоится в Думе осенью.
Спасибо, Сергей. Мой коллега Сергей Добрынин. Ленинский районный суд Кирова огласит приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу о хищениях в компании «Кировлес» 18 июля. Я напомню, сегодня суд Кирова перешел к судебным прениям, а судебное следствие по делу о хищениях средств «Кировлеса» завершилось. И следил за заседанием корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова. Екатерина, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Динара. Да, судья до 18 июля удалился в совещательную комнату. В этот день он напишет приговор. Каким он будет, практически никто здесь в Кирове не сомневается. То есть не сомневается в том, что приговор будет обвинительным. Заключительной речью выступил Алексей Навальный. Выступил очень эмоционально, я бы сказала, страстно и горячо. В своей речи он призвал всех, кто слышит его, наверное, его слышали многие, так как шла прямая трансляция, призвал бороться, если так можно выразиться, с кровавым режимом. Вернее, он назвал его феодальным. И главным феодалом, правда, он не называл это имя, но я думаю, что не ошибусь, если скажу, что это Владимир Путин. Выступая перед журналистами уже, когда вышел из суда, Алексей Навальный сказал, что все мы должны объединиться, можно сказать, усилий.
Прервалась, к сожалению, связь с нашим корреспондентом в Кирове Екатериной Лушниковой. Мы попробуем с ней связаться еще раз, буквально через несколько минут. А пока же давайте послушаем, собственно, речь Алексея Навального. Я напомню, оппозиционер попросил Ленинский районный суд Кирова оправдать его и второго подсудимого по делу о хищении в компании «Кировлес» Петра Офицерова. Радио «Свобода» вела прямую трансляцию из зала суда. И давайте все-таки послушаем фрагмент речи Алексея Навального.
Что, уважаемые друзья, наша... Замечательное судебное заседание, похоже на телесериал, а местами даже такой телесериал вместо судебного заседания оно подходит к концу. Здесь я даже не пытаюсь каким-то образом оскорбить суд, называя это телевизионным сериалом, потому что это действительно похоже на телевизионный сериал, и вряд ли кто-то из нас присутствовал при таком мероприятии или будет присутствовать при таком мероприятии. Тем более, что все мы, и я в том числе, отлично понимаю, что одной из главных задач этого процесса было просто, опять же, задача телесериальная. Просто сделать так, чтобы в новостях по федеральным каналам кто-то всегда мог рассказывать, упоминать мое имя в контексте того, что это вот тот самый человек, который похитил весь лес в Кировской области, тот самый жулик, как будто якобы это может каким-то образом изменить все то, что я пишу о тех людях, которые действительно жулики, о тех людях, которые похищают у нас у всех миллиарды и которые захватили власть в нашей стране. когда я говорю про сериал, я все сам пытаюсь определить этот жанр. Это скорее комедия или какая-то драма. Наверное, я бы сам более иронично к этому всему относился, если бы здесь не было бы других людей, которые придают все-таки этому всему происходящему характер драмы. И, конечно, в первую очередь я хотел бы сейчас, вот стоя здесь, извиниться перед Петром Офицеровым и его семьей за то, что они должны пройти из-за меня, и они стали такими людьми, которые были совершенно случайным образом схвачены в эти заложники, и сейчас проходят через это все, потому что, ну вот, нужно же кого-то ко мне прицепить. Нельзя просто так взять и человека посадить за какое-то экономическое преступление. Нужен был предприниматель. Вот этим предпринимателем оказался Петр Офицеров, и я хотел бы обратиться к суду и к обвинению с просто обычной просьбой. Ну, хватит мучить несчастного человека и хватит мучить его семью, потому что все отлично понимают, что Офицеров здесь оказался совершенно случайно. То, что его... Вы просто абсурдно само требование посадить этого человека на 5 лет. Какие 5 лет? Какой миллион рублей? У него арестовали 1/4 квартиры в Очаково. Вы мало того хотите, что отец, кормилец единственный, 5 детей оказался в тюрьме, так вы еще его детей, что ли, хотите высадить на улицу? Поэтому я призываю, даже в рамках, очевидно, политического заказа, политического процесса и так далее, тем не менее, все-таки не делать тех шагов, которые избыточны в рамках этого политического заказа. Офицерова в рамках этого заказа сажать не нужно. Поэтому я призываю всех это помнить. Цель достигается и без этого. Что касается самого себя, я могу сказать, что я на этом месте нахожусь, понимая почему. Я с этого места могу совершенно честно взглянуть в глаза любому человеку, своей защите, прокурорам, вам, секретарю суда, вот в эту камеру и вообще абсолютно любому человеку в этом зале, любому человеку, который смотрит трансляцию этого зала. Потому что я знаю, что каждый человек, который смотрит эту трансляцию, следит за материалами дела, подойдет ко мне и скажет: «Алексей, ты невиновен».
Вот такая вот речь Алексея Навального на суде, и с нами снова наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова. Екатерина, вы слушали, собственно, речь Навального уже во второй раз. Продолжайте, пожалуйста.
Да, наверное, скоро я выучу ее наизусть. Но следом за Навальным выступил Петр Офицеров. Его речь тоже, можно сказать, поражала воображение всех присутствующих, поражала в первую очередь искренностью, я бы даже сказала, какой-то выстраданностью. Он сказал, что он вполне четко перед собой поставил все возможные цели и четко осознает, что он делает, и жалеть его не нужно. И лучше 5 лет посидеть в тюрьме, или обречь себя, нежели обречь себя на пожизненный срок некой бессовестности, что мои дети вырастут и будут спрашивать меня, что же я сделал. Сейчас они маленькие, сказал Петр Офицеров, и не понимают, что, собственно, происходит. Они смотрят только мультики, а этот страшный мультик, который сейчас проходит в суде, они не смотрят. Но они вырастут и будут спрашивать меня, почему ты поступил так, папа, и именно вот ради своих детей, а у Петра Офицерова 5 детей. Я поступаю так, как я поступаю. И если мне судьба сесть в тюрьму, будучи совершенно невиновным, я сяду в тюрьму. Динара.
Спасибо вам, корреспондент Радио Свободы Екатерина Лушникова, о заседании в Ленинском районном суде города Кирова. Продолжаем программу «Время свободы». Ленинский районный суд Ярославля в ночь на 5 июля удовлетворил ходатайство следствия об аресте мэра Ярославля Евгения Урлашова. Согласно судебному решению, срок содержания его под стражей установлен до 2 сентября текущего года. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
Ярославского мэра Евгения Урлашова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Такое же обвинение, как и мэру, предъявили его заместителю Дмитрию Донцову, руководителю агентства по муниципальному заказу ЖКХ мэрии Максиму Пайкалайнину и советнику мэра Алексею Лопатину. Еще один фигурант дела Андрей Захаров обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве. Статья о получении взятки в особо крупном размере предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. По сообщению корреспондента Радио Свобода в Ярославле Михаила Кантуева, горожане, которые поддерживают нынешнего мэра, готовы проводить новые акции в его поддержку.
У начали Ленинский районный суд в Ярославле избрал для мэра города меру пресечения в виде содержания под стражей. Евгений Урлашов, обвиняемый во взяточничестве, будет находиться в СИЗО до 2 сентября. Адвокаты мэра намерены обжаловать постановление. Также они заявляют о многочисленных нарушениях со стороны следствия. Одно из них, например, заключается в том, что уведомление о заседании суда им вручили во время начала заседания суда, когда они задержанные находились в изоляторе временного содержания, откуда задержанных увезли в суд, а юристы поехали вслед за ними. Кстати, у здания суда ночью собрались не только местные и столичные журналисты, но и простые ярославцы, которые не верят в то, что Евгений Робертович преступник. Многие хотели пройти в суд на само заседание, но, к сожалению, залы суда просто не могли вместить в себя всех желающих. Когда со двора здания выехали газели с задержанными в сторону СИЗО, автомобили провожали аплодисментами. Тем временем многие ярославцы сейчас пытаются инициировать стихийные сходы в поддержку мэра. А представители Народного альянса, которые поддерживают задержанного градоначальника, просят их не делать этого и обещают, что скоро организуют санкционированные мероприятия и разместят о нем информацию в интернете.
Из Ярославля передавал корреспондент Радио Свобода Михаил Кантуев. Ранее в правоохранительных органах сообщали, что при обыске в квартире соседей Урлашова были найдены 500 тысяч долларов. Соседям эти деньги якобы отнесла дочь мэра Анастасия Урлашова. Сама она это сообщение опровергла. У пресс-секретаря мэра Светланы Ефимовой, которая проходит по делу в качестве свидетеля, при обыске нашли 200 тысяч долларов. Ефимова также опровергает информацию ряда СМИ, что это деньги Урлашова. По ее словам, найденные средства ее личные. Деньги предназначались для покупки квартиры, объяснила Ефимова.
Это мои деньги личные. Некоторые средства массовой информации трактуют это так, как у пресс-секретаря, который там в Ярославле целый год проработал, там появились какие-то там баснословные деньги. Так вот, я хочу сказать, что я всегда занимала достаточно хорошо оплачиваемые должности. У меня были коммерческие свои предприятия на определенном промежутке времени. Потом я занималась политическим консультированием в течение там длительного срока. В своей начале карьеры я была кинопродюсером. То есть, собственно говоря, говорить о том, что я ни с того, ни с сего. Ну и, соответственно, у меня есть недвижимость в Москве. Поэтому сказать, что я такая вот голая, босая женщина пришла тут и какие-то деньги заработала, это неправильно.
Это была пресс-секретарь Евгения Урлашова Светлана Ефимова. Адвокат Урлашова Михаил Писарец подтвердил информацию российских СМИ о том, что на следующей неделе дело Урлашова может быть передано из Ярославля в Москву, а самого мэра могут перевести в один из столичных СИЗО. О новых обвинениях в адрес Урлашова защите ничего не известно. Адвокаты собираются обжаловать арест мэра Ярославля, так как считают эту меру чересчур жесткой и необоснованной.
Я считаю это как минимум репрессивной мерой. Сложившейся ситуации обжаловать все соответственно мы, естественно, его будем, потому что, на наш взгляд, при принятии этого решения, как, в общем-то, по всему уголовному делу, которому отроду 2 дня, уже совершено ряд грубейших процессуальных нарушений на грани с правами, с нарушением прав человека, ничем не обосновано такое жесткое применение меры пресечения, тем более были ходатайства и о залоге. Кроме того, санкция предполагаемой статьи наказания, которая меняется, предполагает в качестве меры наказания штраф, то есть финансовую санкцию. И залог достаточно было бы для обеспечения возможного решения суда и так далее. Поэтому я считаю его незаконным.
Ранее сообщалось, что дело Евгения Урлашова могут перевести из Ярославля в Москву. Вот у вас есть какие-то данные об этом?
Такая информация есть, такая возможность сохраняется. Более того, возможно, это произойдет на следующей неделе.
Как вы к этому относитесь?
Я к этому отношусь, кстати, негативно, потому что, в общем-то, хотят вывести из поля, даже из города, подальше, в городе. Большинство населения поддерживают Евгения Робертовича, считают все происходящее провокацией.
СМИ сообщают, что все люди, проходящие по делу с Евгением Урлашовым, признали свою вину и пошли на сделку со следствием. Как вы думаете, как это может сказаться на судьбе самого Урлашова?
Мы ознакомились с материалами, в том числе с показаниями других участников дела. Цепочка там из 4 человек. Но самое важное, что получатель непосредственно их денежных средств, исполнитель, да, как скажем, некто Захаров, который получал Чмелева деньги. Так вот, этот человек ничего о Евгении Робертовиче не знает, на него не показывает и так далее. Евгений Робертович показывает там пару чиновников другого уровня, как вроде, что он в свое время что-то требовал. Если я так, знаете, логически подразумеваю, если действительно эти деньги неслись в качестве взятки, почему не донеслись? Человек, значит, с ними взят, то есть по личным, и оперативный эксперимент прекратился. Это наводит на мысль, что он не мог закончиться успехом. Мне кажется, здесь идет, в общем-то, оговор.
Также российские СМИ сообщают о возможных новых обвинениях, которые могут быть предъявлены Евгению Урлашову. Вот что-то об этом вам известно?
Мне об этом ничего не известно, никаких новых обвинений на сегодняшний день не существует. И позиция официальных источников здесь непонятна. Нагнетание обстановки, создание негативного образа, на мой взгляд, вот основная вот этих всех выплесков информации.
Это был адвокат Евгения Урлашова Михаил Писарец. Евгений Урлашов и предполагаемые соучастники преступления были задержаны 3 июля 2013 года. Следствие утверждает, что мэр Ярославля требовал от предпринимателя Сергея Шмелева откат на сумму в 45 миллионов рублей за заключение госконтракта. Все фигуранты дела, кроме Урлашова, по данным СМИ, признали свою вину. Назвали градоначальника организатором вымогательства взятки и пошли на сделку со следствием. Сам мэр вину не признает и от сделки отказывается. Урлашов и его сторонники называют преследование политическим. Мэр Ярославля на выборах в областную думу, которые состоятся 8 сентября, должен был возглавить список партии Михаила Прохорова «Гражданская платформа». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Гагаринский суд Москвы сегодня вынес приговор по делу о резонансном ДТП на Ленинском проспекте, произошедшем 25 февраля 2010 года. Виновной признана погибшая Ольга Александрина, автомобиль которой столкнулся с машиной, в которой находился вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков. По мнению экспертов, приговор был ожидаем. О том, почему, расскажет моя коллега Елена Поляковская.
Отец Ольги Александриной, Сергей Александрин, был готов к тому, что суд признает ее виновной в аварии на Ленинском проспекте.
Дело в том, что, во-первых, вот разбирательство судебное просто еще с большей очевидностью для меня показало всю нелепость выводов следствия против естественности и недоказанности. Вплоть до того, что последний свидетель, которого мы допрашивали, вполне определенно говорит о том, что «Мерседес» ехал левее его, а он стоял в крайнем левом ряду. Но следствие его признало показания недостоверными. О том же попросил и прокурор. Поэтому так очевидно было, даже по показаниям этого свидетеля, что все выводы следствия, они неизвестно откуда взяты. Это с одной стороны. А с другой стороны, сам ход процесса судебного и вот отношение суда к допросу свидетелей, к предоставлению наших доводов. Характерный пример. Судья предоставил 2 дня нам защите для предоставления своих доказательств. Но в конце первого дня все дело свернул, закрыл разбирательство судебное и не позволил нам допросить 2 специалистов, которых мы запланировали как раз на второй день. Вот это говорит о том, что сам суд вел себя аналогично тому, как вело себя следствие. То есть они демонстрировали, что я, например, на что-то имею права, но суд эти права тоже, так сказать, на эти права имел свои права и благополучно отклонял и наши ходатайства.
Адвокаты Сергея Александрина, который фактически вместо дочери предстал перед судом, пытались возобновить судебное следствие. Они ссылались на то, что защите не дали возможности представить все доказательства. Однако суд не пожелал прислушаться к доводам адвокатов. Официальную версию аварии на Ленинском проспекте пытался опровергнуть президент Союза экспертов России Юрий Антипов. Но на заседании 27 июня судья объявил, что слушания закончены и на следующий день будут только прения сторон. Свою экспертизу проводили и специалисты Федерации автовладельцев России, однако их доводы тоже не были приняты судом во внимание. Как сказал в интервью «Радио Свобода» координатор ФАР Андрей Орел, решение суда было предсказуемо.
В этом нет ничего удивительного. У нас же обычно врачи выезжают на встречную полосу и врезаются в власть имущих и деньгодержащих. Поэтому все нормально, все понятно. Люди, которые у нас при власти, они никогда не бывают виновными. Здесь просто человека уже нет, и можно списать на него все, что угодно. У нас есть, собственно, экспертизы, есть выводы экспертов, которые доказывают то, что она не выезжала. Там единственное, что могло быть, и что получается реально, это то, что «Мерседес» начал выезжать на разделительную полосу, а Ольга, видимо, подумала, что он едет ей в лоб, и, испугавшись, затормозила. Ее могло развернуть. Это все вот... Скорее всего, это так происходило. Но то, что она не выезжала на встречу, на разделительную, это совершенно точно, и тем более уж на встречу.
Громкое ДТП на Ленинском проспекте произошло 25 февраля 2010 года, когда автомобиль, в котором находился вице-президент Лукойла Анатолий Барков, столкнулся с машиной «Ситроен», в которой ехали врач Вера Сидельникова и Ольга Александрина. Обе женщины погибли. Впоследствии Ольге Александриной было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства. Дело было закрыто в связи с гибелью Александриной. Позже Конституционный суд России пришел к выводу, что признание погибшего виновным нарушает принцип презумпции невиновности. И дело о ДТП на Ленинском проспекте начали рассматривать снова. А прокурор по-прежнему настаивал на виновности Ольги Александриной. Независимый автомобильный журналист Сергей Слонян считает, что исход процесса был очевиден, так как в России нет независимого правосудия.
Недавно в одном очень узком кругу группа лиц говорила на неприятную тему деградации наших правоохранительных органов. И один очень компетентный человек у других очень компетентных людей спросил: «Ну, у нас есть хотя бы в стране какая-нибудь единственная, ну пусть одна, дееспособная правоохранительная структура?» Но что эксперты ему сказали: «Да, конечно, есть, это служба безопасности Лукойла. Все остальное, там, милиция, прокуратура, ФСБ, это все 8-й сорт, 15-й сорт, 36-й сорт. Вот представьте себе, как именно выглядит у нас правосудие, справедливость и правоприменительная практика, если мы имеем совершеннейшую неподкупность суда и абсолютную невиновность Баркова. Барков не виноват никогда, ни в чем, упрекать его абсолютно не в чем. Святейший человек, я думаю, что через какое-то время будет вознесен к лику святых. Мы единственная страна в мире, где судья совершенно официально, по закону, имеет право плевать на закон. У нас в законе о судопроизводстве написано, что судья имеет право в вынесении решения опираться на правовые нормы, а также на личное убеждение. Вот он личным убеждением и пользуется. По его личному убеждению конкретного судьи, все остальные доказательства нелегитимны и не играют роли, и доказательства не являются. Если бы у нас судья опирался бы только на закон, может быть, у него было бы меньше поводов для того, чтобы подобным образом вилять хвостом. А поскольку он имеет полное право опираться только на свое личное представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, и Путин сказал, что у нас судебная реформа блистательно завершена, мы получили именно в этой связи абсолютно неподкупный, непредвзятый суд. Мы имеем вот такую вот потрясающую коллизию, когда экспертное мнение не то что не принимается во внимание, на него, в принципе, даже никто и не обращает этого внимания. То есть нету его. Мало ли, что нам эксперты сказали. Никого это не интересует. У нас есть Барков, а Барков, он абсолютно непогрешим.
Координатор Федерации автовладельцев России Андрей Орел говорит, что в сообществе неодобрительно относятся к решению Гагаринского суда, однако акции протеста по этому поводу не будет.
Вообще очень тяжело, если это не касается лично тебя, особенно твоего кошелька, то людей поднять с дивана или оторвать от телевизора, от клавиатуры очень тяжело. Поэтому, ну, здесь как бы все вроде затихло, все забыли и живут мирно и ровно. На самом деле вывести людей на улицу, и чтобы они попротестовали или там заявили о том, что доколе, очень тяжело.
Эксперты еще до вынесения приговора по делу о ДТП на Ленинском проспекте проводили параллели с делом Магнитского и называли это судами над мертвыми. И в том и в другом случае обвиняемые не могут сказать слова в свою защиту. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Мировом суде Ленинского района Перми состоялось первое заседание по делу Центра гражданского анализа независимых исследований «Грани». Против Центра было возбуждено административное дело в связи с отказом организации регистрироваться в качестве иностранного агента. За ходом процесса следит наш корреспондент в Перми Илья Гладнов.
Сами сотрудники «Грани» требования гособвинителей считают оскорбительным для их организации в отношении деятельности в частности. Сотрудники «Грани» считают, что занимают позицию защиты интересов именно граждан РФ. Но согласно постановлению прокуратуры, доказательствами правонарушений «Грани» является участие специалистов МКО в обсуждении законопроекта о господдержке социально ориентированных некоммерческих организаций, включение сотрудников организаций в совещательные органы при органах государственной власти, а также предоставление информации и рекомендаций по запросам органов власти. Со слов руководителя направления «Мониторинг деятельности органов исполнительной власти МКО «Грани» Константина Слимова, данное обвинение противоречит действующему законодательству. так как государство только приветствует участие граждан в общественных организациях. Тем не менее, Краевая прокуратура вынесла представление об устранении выявленных нарушений, но Центр Грани считает эти требования абсурдными и внес на рассмотрение суда свое ходатайство. На судебном заседании Диана Срок, адвокат коллегии адвокатов Московской области «Сила права», отметила, что дело производства в отношении Центра было выполнено с нарушениями, и защита требует возврата дела в прокуратуру для расследования или вовсе закрыть дело за отсутствием состава административного правонарушения со стороны ответчика. Однако судья отклонил ходатайство адвоката. Старший помощник прокурора Пермского края Виктор Бех заявил, что все обвинения объективны. Среди десятков проверок подобных НКО в Пермском крае только три из них попали в поле зрения прокуратуры в связи с открытой политической направленностью деятельности. Участие в общественных советах при губернаторе края сотрудников Грани, неоднократные письменные обращения в законодательное собрание края с предложениями законотворческого характера посчитали в прокуратуре признаками политической активности. Виктор Бех прямо заявил на судебном заседании.
Не ставит вопрос о запрете деятельности, потому что выступление представителей, вот там чуть ли не прокуратура запретит. Нет, ни в коем случае. Пожалуйста, пусть все исследуют, пусть публикуют и так далее, и ученые, и некоммерческие организации. Прокуратура не препятствует и не препятствует, не может воспрепятствовать участию любых представителей в этих советах и так далее.
Со своей стороны, представители Грани на суде неоднократно напоминали суду обвинению, что их членство в НКО проходит в индивидуальном качестве. Так Константин Сулинев отметил, что в различных проектах он представлен и как представитель Грани, и как преподаватель университета, и как эксперт. Кроме того, инициативные группы центра ведут исключительно деятельность по защите гражданских интересов. Однако обвинение настаивало на том, что деятельность центра несет сугубо политическую подоплеку. Со стороны помощника прокурора Виктора Бевха прозвучало даже сравнение НКО Грани с политической партией, что вызвало представителя Грани Константина Сулимова недоумение.
Мы давно формулировали свою позицию, что обвинение это на, и даже публиковали свою позицию под названием там, «Абсурд». Это просто абсурд. И нам кажется, что аргументация, которая была приведена в суде устно, она немногим, то есть она ничем не лучше той аргументации, которую можно было вычитать из профессионального постановления возбуждения административного дела. Там, когда представитель прокуратуры цитирует исследование, которое называется «Не политический активизм», и в этой цитате проводится различие между политической деятельностью, которая на площадях, там, в связи с протестами и прочей.
Гособвинение потребовало оштрафовать за неисполнение предписания прокуратуры в регистрации как иностранного агента НКО Грани на сумму в 400 тысяч рублей. Следующее слушание по делу пройдет в 20-х числах июля, дата уточняется. На заседании суда присутствовал член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, член Общественной палаты Елена Тополева-Солгунова. После завершения судебного заседания она отметила, что судебный процесс в Перми как зеркало отражает все проблемные части закона об НКО, о которых уже вчера говорил на встрече с уполномоченным по правам человека Владимир Лукин с президентом Владимиром Путиным. Весь спор и все прения на подобных процессах, которые нередки в России, возникают вокруг трактовки понятия «политическая деятельность», подчеркивает Елена Тополева-Солгунова.
Главная проблема в этом. Но мне кажется, что суд в данном случае должен прислушаться и посмотреть на то, что происходит в стране сейчас вокруг применения этого закона. Во-первых, прокуратура, на мой взгляд, только отчасти стороны дела. В сегодняшнем рассмотрении, как в зеркале, отразились все проблемные части этого закона, так называемого закона об НКО и иностранных агентах, которые там есть и о которых вчера, собственно говоря, говорилось на встрече президента.
Также она добавила, что те, кто оспаривал этот закон, в самом начале предупреждали, что это общее и широкое понятие приведет к тому, что оно будет трактоваться произвольно, что сегодня в Пермском мировом суде было ярко продемонстрировано. Илья Голоднов, Радио Свободы, Пермь.
Вы слушаете программу «Время свободы». 6 июля в Казани открываются Всемирные летние студенческие игры и «Универсиада-2013». О спортивных аспектах «Универсиады» рассказывает эксперт «Радио Свобода» Юрий Теппер.
«Универсиаде» надлежит подсобить главному олимпийскому делу. Программа соревнований близка к олимпийской. Ходы спортивные результаты «Универсиады» оцениваются на олимпийский манер. Ожидается рекордное количество команд. В 27 видах спорта тоже рекорд. Развернется борьба за 350 комплектов наград. Претенденты знатные. Посчитано, что 60% участников – олимпийские атлеты. Соревнования показывают телеканалы 105 стран. установка российского руководства. Сборная команда студентов страны должна как минимум войти в тройку сильнейших. А дальше все пойдет по налаженному. На виду фавориты и дерзкие дебютанты, триумфы и провалы, ежедневный подсчет награды рекордов, обещания, радости и разочарования. Но, может, у универсиады есть и особое назначение? У студенческих игр своя история. И даже свой кубертен. Инициатором создания всемирных студенческих состязаний выступил Жан Петежан. Париж, 1919 год. По инициативе Петежана создается спортивный отдел Международной конфедерации студентов. Первый шаг, 23-й год, Международная студенческая спортивная неделя в Польше. Затем мощное подкрепление. К дружеским встречам присоединяются асы студенческого спорта, атлеты США и Англии. 28-й год, первый зимний праздник. Интерспорт студентов развивался самостоятельно, без участия МОК, и своими силами преодолевал трудности и кризисы. Первый кризис – попытка профашистских университетских организаций Германии возглавить молодежное движение атлетов. Результат – развал. В 1947 году возрождение. На Всемирном фестивале молодежи студентов принимается решение о создании Международного союза студентов-спортсменов – МСС. Все вроде бы ладно, да вот подули ветры холодной войны. Руководители соцстран решили создать антибуржуазную Международную федерацию студенческого спорта. Несколько лет МСС проводил летние и зимние студенческие игры, ФИСУ свои недели спорта. Попытка явить миру противостояние студентов, соцов и капов оказалась бессмысленной. В убытке оказался спорт. В 1959 году состоялось разумное объединение ФИСУ и МСС. Летом в Турине прошли первые единые всемирные студенческие игры. В программе было всего 7 видов спорта. Лиха беда начала. Состязания получили нынешнее название – универсиада. Символы и девизы издавна выражают главные смыслы культуры. У универсиад своя символика и свой девиз – 5 звезд, знаки континентов, объединенных университетской литерой У. Свой девиз, крепкий, зовущий «You are the world», «Ты есть мир». Мир этот может и должен быть лучшим, дружеским, и это зависит от тебя. А девиз «Быстрее, выше, сильнее» оставим олимпийским аренам. Гимн универсиады постарше олимпийского. Это знаменитый «Гаудемаус и Тур», рожденный в 13-м столетии, бодрая песнь студенческих сходок и праздников. Будем радоваться, пока мы юны. Да здравствует каждый, да здравствуют все. Факел универсиады зажигается в Париже. Путь эстафеты через 50 крупнейших центров 5 континентов. Значит ли это, что универсиады не родня играм Олимпиады? Конечно, нет. У современного олимпийского спорта есть студенческие корни. Академическая гребля, регби, баскетбол, волейбол, ручной мяч – все они рождены в спортивных тусовках, приколах и затеях студентов колледжей и университетов. На всемирное признание не рассчитывали. Победа, результат не особо значимы. Куда важнее полнота студенческой жизни.
Эксперт «Радио Свобода» Юрий Тепер о том, что значит универсиада для жителей Казани, мой коллега Валентин Барышников беседовал с местным правозащитником Булатом Мухамеджановым.
Внимание всей общественности будет приковано в самое ближайшее время к столице Татарстана. И, естественно, гражданские активисты держат в уме этот факт. Насколько я знаю, вот на время универсиады на 5-6 число были запланированы акции зоозащитников, которые протестуют против стерилизации и фактически умерщвления животных, конкретно собак в городе Казани. Плюс намечалась акция ЛГБТ-сообщества 30 июня в центре Казани. Но в обоих случаях исполком города вынес отказ, фактически обосновав это именно проведением универсиады и указанием полиции не проводить, точнее не согласовывать различные публичные акции вот в эти сроки.
То есть общественные активисты пытаются использовать то общественное внимание, которое привлекает универсиада, в своих целях?
Вы знаете, я бы не стал на это внимание акцентировать, поскольку универсиада проводится, будет ли она и не будет, да, тут вопрос не в этом. У них есть законы, конституционное право на проведение публичных акций в любое время, да. Естественно, это их полное полное право проводить свои акции в то время, когда, так сказать, им будет удобно. В данном случае отказ властей фактически, на наш взгляд, является неправомерным.
Универсиада приводит к каким-то проблемам для жителей города?
Визуально очевидно, что количество полицейских в разы увеличилось. Вот, насколько я знаю, по официальным данным, на универсиаду уже прибыло порядка 30 тысяч сотрудников полиции.
Подготовка города к универсиаде, это было проблемой для населения? Не знаю, сопровождалось ли это выселениями или каким-то строительством, которое причиняло неудобства? Есть ли сообщение о растрате средств?
Вы знаете, что касается выселения, то, наверное, это, такие факты имели место в преддверии тысячелетия Казани в 2005 году, когда из центра города, из так называемых аварийных домов выселялись где-то, ну, заставляли, где-то, может быть, добровольно выселялись жители и фактически им давали квартиры на окраине города. Теперь большая проблема была, наверное, для автомобилистов, поскольку строились развязки, новые дороги. В общем-то, такие проблемы, они существовали там с 2011 года. И, конечно, это были серьезные неудобства для автолюбителей, для общественного транспорта, ну, в общем-то, даже для пешеходов тоже. С другой стороны, сейчас практически все развязки, они открыты для движения. И, конечно, это большое подспорье для автомобилистов, поскольку все проблемы, безусловно, решены не могут быть. Тем не менее, довольно-таки здорово это разгрузило и некоторые основные магистрали. Поэтому нет, в данном случае, конечно, ну, что называется, стоило, может быть, перетерпеть. Что касается финансовых, так сказать, да, вопросов, то, ну, мы с вами не следственные органы, и на такой вопрос, конечно, должны отвечать правоохранительные органы, да.
Но я имел в виду, были ли какие-то громкие скандалы, сообщения о подобных вещах?
Ну, вот, знаете, интересный такой момент, да, я понял, буквально вот сейчас вот в голову пришло. По-моему, вот месяца за полтора до универсиады проходила пресс-конференция представителя МВД Татарстана. Сейчас точно не вспомню, какого подразделения, но, скорее всего, это Главное следственное управление МВД, представитель которого заявил, что все дела о махинациях, связанные с проведением универсиады, они будут озвучены, обнародованы уже после проведения этих игр. Дабы, конечно, не будоражить общественность. Но он заверил, что, в общем-то, дела возбуждены, значит, какие-то факты имеют место.
Мой коллега Валентин Барышников беседовал с казанским правозащитником Булатом Мухамеджановым. Президент Международной федерации студенческого спорта Клод-Луи Гальен сообщил, что подготовка к универсиаде обошлась примерно в 4,5 миллиарда долларов. Одобряете ли вы финансовые затраты на организацию крупных спортивных международных соревнований в России? Жителям Чебоксар этот вопрос задавал наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
Если спортивные соревнования, то да, одобряю. Ну а что касается этих олимпиад и всего остального, то мне трудно судить. Я не знаю ни бюджета, ничего.
Да, наверное. Одобряю. Не мои деньги. Бюджетные же. Пусть они идут на эту универсиаду.
Ну нет, они вот лично моим детям это ничего не принесет. Лучше детям что-нибудь. Я такие траты не одобряю.
Я точно не знаю, из каких источников все это проводится. Ну а если смотреть философски, ну а почему нет? Наша страна тоже должна что-то такое проводить. Не только смотреть в кошелек, вот нам только надо пить, есть. Духовно тоже люди должны развиваться, и физически, тем более, что у нас сейчас вообще в загоне и физическое, и духовное развитие. Но не только хлебом единым жив человек. Наша страна в состоянии и провести олимпиаду, и помочь многодетным семьям.
Не одобряю. Надо на детские дома больше денег выделять бюджетных. На ремонт старого жилья, а без университета можно и прожить. Спорт должен быть оздоровительный, а не показной.
Может и да, может и нет. Ну, среднее. И да, и нет. Ну, и нужно, и не нужно.
Я вообще против этого, конечно. Против, очень даже против. Спорт, он как-то был, знаете, вот определен. А сейчас, пожалуйста, шаг туда, спорт, шаг, спорт. И в то же, я понимаю, что занимаемся этим спортом. Не занимаемся ведь ничем, абсолютно. Только деньги тратим.
Нет, не одобряю. Лучше бы зарплату нормально платили. Зарплату маленькую получаем. Ну-ка. Не одобряю. Потому что есть более важные цели для траты этих средств.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, одобряете ли вы финансовые затраты на организацию крупных спортивных международных соревнований в России. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Главной темой грузинских средств массовой информации все последние дни остается странная история с назначением даты президентских выборов. Согласно Конституции, все очередные выборы в Грузии проходят в октябре выбранного года, то есть президент формально мог назначить их на любой день от 1 до 31 октября. Но глава государства дважды менял свое решение. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Пресс-секретарь главы государства Манана Манджгаладзе сообщила журналистам, что согласно указу президента,
Голосование состоится в воскресенье, 27 октября. Однако уже через несколько часов начальник президентской администрации Андро Барнелл назвал другую дату – четверг, 31 октября. По его словам, при объявлении дня выборов пресс-секретарем произошла техническая ошибка. А буквально через день Андро Барнелл вновь пригласил журналистов на брифинг и заявил, что после консультации с представителями неправительственных организаций посоветовал президенту не проводить выборы в будний день. Как сообщает газета «Все новости», главным аргументом стала невозможность участия в выборах сотен тысяч мигрантов граждан Грузии, живущих за рубежом. Ведь если президент Саакашвили теоретически мог объявить четверг, 31 октября, нерабочим днем, то специально для грузинских выборов никто в западных странах или России выходным четверг объявлять бы не стал. Впрочем, как заявило агентство «Пирвели», член парламента от президентской партии «Единое национальное движение» Хатуна Гогуришвили, прошлогодние парламентские выборы также состоялись в будний день, но грузины, живущие в других странах, тем не менее приняли в них самое активное участие. Назывались и другие причины странных решений Михаила Саакашвили, дважды за несколько дней менявшего дату президентских выборов. Например, как заявила интернет-порталу NewsGay, одна из лидеров правящей коалиции «Грузинская мечта» Тина Хидашели, если выборы назначить на будний день, то ЦИК может не успеть подвести итоги, поскольку Конституция требует провести инаугурацию в третье воскресенье после выборов, а Центральная избирательная комиссия обязана объявить результаты через 20 дней после дня голосования. Согласно другим мнениям, искать рациональные объяснения в истории с датой выборов не стоит. Постоянный автор информационного агентства DHN Михаил Гецадзе в статье «Мистерия последних дней. 96 часов Михаила Саакашвили» пишет, что 4 дня с 27 по 31 октября были символически важны для действующего президента. Цитата. «Уйдя в последний день и исчерпав свой срок до конца, он пытался сказать стране, что не считает себя побежденным и ни о чем не сожалеет, в том числе об августе 2008 года», пишет автор. С этой версией полностью согласен бывший глава государственной канцелярии, член парламента нескольких созывов Петре Мамрадзе. Он советует искать ответ не в юридических тонкостях, а в области психологии.
«Я его близко знаю лично. Мало кто знает так близко Саакашвили, как я. Ибо мы работали, начиная с лета 92 года вместе в Комитете по правам человека. Ему было 24 года, а мне 39. И близко зная его, я категорически заявляю, отрешиться от эмоционального психопатического фактора невозможно. Ибо это обязательная составляющая, без нее он решение принимать не может никак. С одной стороны, постоянное психопатическое состояние, а с другой стороны, вот скажем, расчет. Может, протяну до Вильнюса, потому что три воскресных дня должно пройти после выборов, чтобы назначена была инаугурация, а там еще, если протестовать в судах, которые еще под контролем значительным Саакашвили, то можно еще время продлить, пока инаугурация состоится. И в этот момент он, скажем, все еще прибывает на Вильнюсский саммит, что он, конечно, очень-очень хочет, чтобы там сказать пламенную речь, как все это же демократии, свободы и так далее, и даже может попросить прямо с трибуны политического убежища, чтобы не вернуться в страну, где его, так сказать, могут вполне в это время уже арестовать. Ибо преступления совершенно страшные, включая предательство.
Считает Петре Мамрадзе. Газета «24 часа» отмечает, что председатель парламента Давиду Супашвили прервал зарубежный визит, узнав о решении президента изменить дату выборов. При этом спикер назвал произошедшее позором для Саакашвили, который, по его словам, даже уйти достойно не может. Руководитель социологической службы Горби Мираб Пачулия подтвердил в беседе со мной: день голосования с практической точки зрения абсолютно ничего не значит. Перенос даты выборов ничего не изменит с точки зрения исхода голосования. Дело юристов рассуждать о том, имел или не имел право президент назначить выборы на будний день. Но я как социолог могу сказать с полной уверенностью, в какой бы день ни провести выборы, у кандидата от национального движения нет никаких шансов. И победу наверняка одержит представитель грузинской мечты Георгий Мардвинашвили. Заявил Мираб Пачулия. В целом, по мнению большинства авторов, путаница с датой выборов стала очень неприятным казусом. В конце десятилетнего правления Михаила Саакашвили, завоевавшего власть волевыми поступками в ходе революции роз. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Международная правозащитная организация Amnesty International публикует доклад, в котором утверждается, правоохранительные органы России, Украины и стран Центральной Азии заключили тайное соглашение с целью похищения, незаконной выдачи друг другу и пыток людей, деятельность которых не устраивает правительство некоторых государств СНГ. Подробнее мой коллега Александр Гостев.
Доклад, опубликованный Amnesty International, носит название «Возвращение к пыткам. Экстрадиция, насильственная выдача и перемещение в Центральную Азию». Джон Тальхузен, глава департамента организации, занимающегося Европой и Центральной Азией, в интервью «Радио Свобода» сказал: «Amnesty International глубоко обеспокоена тем, что некоторые государства бывшего Советского Союза сотрудничают в противозаконной деятельности по поиску и насильственному возвращению на родину некоторых разыскиваемых лиц на всей территории бывшего СССР, в те места, где они без всякого сомнения столкнутся с реальной опасностью подвергнуться пыткам и жестокому обращению. В большинстве случаев речь идет о людях, подозреваемых в связях либо в участии в деятельности экстремистских организаций, в основном радикально-исламистского толка. Требования о выдаче таких лиц передаются по цепочке от одной спецслужбы к другой». Как отмечает представитель Amnesty International, цель нынешнего доклада – показать, с какой легкостью правоохранительные органы государств, о которых идет речь, осуществляют подобные операции. По мнению Джона Тальхузена, можно говорить об отлаженной системе взаимной выдачи лиц, скрывающихся от правосудия на постсоветском пространстве. «Мы сейчас говорим о том, что фактически под носом у всего международного сообщества действует подпольная незаконная система кооперации некоторых спецслужб, и никому как бы нет до этого никакого дела». Как сказано в докладе Amnesty International, нередко передача подозреваемых из одних рук в другие осуществляется вопреки, например, вердиктам, вынесенным Европейским судом по правам человека. Однако спецслужбы действуют, как подчеркивает Тальхузен, крайне цинично, нарушая все международные законы. Сперва эти люди находятся, иногда в заключении, в одной стране, обычно в России и в некоторых случаях на Украине, где действуют правила, положения и вердикты международных инстанций, того же Европейского суда по правам человека, которые не позволяют насильственно возвращать их на родину. Этих людей отпускают из тюрем, предоставляют мнимую свободу перемещения, на самом деле не спуская глаз, а потом быстро похищают где-нибудь на улице сотрудники спецслужб, разных российских или, к примеру, таджикских. И через несколько недель они вновь появляются в тюрьмах на родине, где, судя по многим подтвержденным свидетельствам, часто используются пытки. Джон Тальхузен рассказывает, что спецслужбы разных государств играют в системе, о которой идет речь, разные роли. Запросы на выдачу почти всегда исходят из Узбекистана либо Таджикистана. Очень часто они требуют насильственного возвращения лиц, скрывающихся на территории России или Казахстана. Поэтому, так сказать, страны, нарушающие закон в смысле похищений и перемещений, это в первую очередь Россия, иногда Украина и Казахстан. А страны, чьи спецслужбы принимают похищенных и пытают их, Узбекистан и Таджикистан. Как подчеркивает Джон Тальхузен, глава Европейского и Центральноазиатского направления Amnesty International, последний доклад призван также, наконец, обратить внимание мирового сообщества на вопиющие нарушения мировых законов и норм, определяющих базовые принципы соблюдения прав человека. Около двух месяцев назад правительственная комиссия США по вопросам соблюдения религиозных свобод в мире опубликовала ежегодный доклад, в котором рассматривается ситуация в 29 государствах, где положение верующих разных конфессий вызывает тревогу американских властей. Узбекистан и Таджикистан в этом документе присутствуют в так называемой первой категории, в которую входят страны, где преследование людей по религиозным мотивам и нарушение права на свободу вероисповедания достигли крайне угрожающего уровня, по мнению авторов документа. В Таджикистане, как сказано в этом докладе, власти систематически бросают в тюрьмы сотни людей по надуманным и сфабрикованным обвинениям в криминальных преступлениях либо террористической деятельности, исключительно за мирную религиозную активность, хоть маломальски выходящую за рамки, предписанной государством. Власти Узбекистана, по мнению комиссии США по вопросам соблюдения религиозных свобод в мире, действуют еще более жестоко и беззаконно. За последние годы в тюрьмах и психиатрических клиниках, где их подвергают пыткам и унижениям, оказались, согласно подсчетам авторов документа, не менее 10 тысяч человек, обвиненных без каких бы то ни было причин в экстремистской деятельности. еще столько же вынуждены скрываться в соседних странах, как от узбекских, так и, судя по последним сведениям Amnesty International, теперь и российских спецслужб. Александр Гостев, Радио Свобода.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Сетикова. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».